Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наши гости – коллекционеры-фалеристы Алексей Сидельников и Михаил Тренихин уже не в первый раз. Они у нас. Алексей, по-моему, Ашенька второй.
Я уже второй раз.
Я на этом замолкну, потому что материала у них огромное количество. И давайте пусть они нам осветят все вопросы, которые для меня пока не очень ясны. Коллекция и время. Прошу вас.
Добрый день, дорогие друзья. Да, тема такая, с одной стороны, понятная, с другой стороны, расплывчатая и в высшей степени философская, но это, в общем, результат наших с Алексеем многочасовых и там, недельных, месячных, годовых бесед, поэтому, в общем, это не некие тезисы того, что нас волнует довольно серьезно. И время и коллекционирование, тут надо поговорить и о том, что такое время, как его понимают, и о том, как это влияет, собственно, на коллекционеров. Ну, давай, наверное.
Сегодня попробуем осветить понятие древность, ретро, винтаж, старина, антиквариат. Кому-то будет интересно и близко понятие сталинский, брежневский. Сложное понятие эпоха. Что такое время вообще? Знают ли сами коллекционеры и продавцы, что такое время? Они часто апеллируют этими понятиями, но какая их суть? Что-то попробуем зацепить, что-то успеем, что-то не успеем. Но вот сейчас уже как бы начинаем, и что получится? Что получится, не получится, узнаем в последние 25 минут встречи, когда будут вопросы.
Время, ну... Первое, что приходит, как зафиксировать, как увидеть часы, да? Коллекционирование времени такое тоже есть, коллекционер часов. Часы могут быть тоже совершенно разные, но в основном, правда, у коллекционеров принято в большей степени обращать внимание на всякого рода наградные часы с дарственными надписями, хотя вот как мы с Леонидом уже тут говорили перед эфиром, это, к сожалению, повод для того, чтобы делать разного рода подделки, придумывать ложный провинанс, но тем не менее. Хотя есть и коллекционеры часов как предмета искусства, да, бронза, красивые, настольные, огромные. То есть фактически уже в большей степени, может быть, скульптуры, нежели, собственно, часы.
Но часы – это часы, часы – это не время. Мы про время. А коллекционер часов может быть показателем времени?
Ну, отчасти, стилистически, да.
Отчасти. Хотя отчасти, так... да. Что для тебя вообще такое часы?
Циферблат, стрелки, время уходит, идет.
Ну и очень хорошо, что еще?
Ну как, смотрим на циферблат, понимаем, какой сейчас час, что этот час есть сейчас, он повторится
Алексей,
завтра, был вчера.
Ну вот, я с своей дилетантской точки зрения, я знаю, что есть часы каминные, есть часы каретные, есть часы настенные, есть часы настольные, ну не говоря уже о наручных часах. Ну, это же огромная какая-то, совершенно необъятная тема.
Эта тема, конечно, необъятная, но сейчас попробуем как-то более обще поговорить. Я совершенно не являюсь коллекционером часов, и в том смысле, что я даже не понимаю удовольствия от коллекционирования этих предметов. Но есть коллекционеры, с которыми я общался, они знают тонкости, они их могут рассказать, и по большому счету... Общение с ними было бы, конечно, удобнее. Поэтому сейчас мы все-таки даже не сможем даже продемонстрировать. Было бы интересно продемонстрировать, но мы не сможем это тоже сделать. Количество часов огромное, специалисты есть, но, опять же, как я говорю, попробуем обобщить понятие время и часы как пример у нас.
Да, это только зацепка.
Это зацепка.
Деле, время – это очень важно. Например, у древних греков время было троичным. Три понимания времени. Собственно, хронос – это вот то время, которое утекает, вот эта вот линия времени, если угодно, да, линейная философия – это необратимое течение. Вот все, что уплыло. Но у них было другое понятие – циклос. цикличность, повторяемость. То есть то, что в русском, да, все возвращается на круги своя. Но для коллекционеров важно то, что у греков было третьим пунктом времени, так называемое понятие кайрос. Качественность, фаза, благоприятный момент, если угодно, счастливый случай. Вот как раз коллекционерам-то эта штука понятна.
Это счастливый случай.
В нужное время, в нужное место.
Это интереснее, чем у забытых уже давно греков, это апровичар, то есть воспользоваться счастливым моментом.
А это у тебя испанский уже.
Ну, это гораздо интереснее, чем древнегреческие воспоминания.
Ну, тут, правда, можно, сразу институт вспоминается, программа выстроена, там, история искусств, первобытные, традиционные искусства, древний мир, античность, средневековье, ренессанс, новое время, новейшее время, вроде уже подползли.
Ну, подползли, а чего, зачем вообще вспоминать средневековье и новейшее время?
Ну, все равно систематизация-то есть, и сейчас так преподают. Но, правда, это, конечно, скажем, рамки, которые придуманы в большей степени историками для удобства. А вот насколько это непрерывно, ну, а вот опять же по поводу времени и в коллекционировании, слово «царизм». Понятно, значит, уже до революции. Слово «советский» — четкая граница. С 17 по 91-й. Ну, хотя в большей степени, может, уже даже с 22-го, но все-таки мы понимаем, о чем речь. Слово, которое у нас есть, «довоенный». Довоенное искусство. Все понятно. Для нас довоенный не возникает вопроса, что это речь идет именно о Великой Отечественной войне. Хотя после этого была масса локальных конфликтов, но все-таки у нас как основной вектор запал именно отечественное. Интересно, что, наверное, так же было, кстати, у людей после наполеоновских войн, после Отечественной войны 12-го года, скорее всего. А вот было ли так в случае там, с Крымской, с русско-японской войной, все-таки вот такого вот довоенной, послевоенной не было. Кстати, у европейцев другое слово, интербеллум, ну тут межвоенный.
Межвоенный между двумя войнами.
Но у нас это вряд ли такое слово.
Ну, мне интербеллум достаточно сложно понять. Я как-то привык, что между двумя войнами как-то сразу втыкаешься. А интербеллум – это что-то расплывчатое и непонятное, типа биеннале. Что такое биеннале? Да, два года.
Красивое слово.
Скажи по-человечески.
Политтехнолог.
Да.
Вот, но ладно, это, в общем, мы так тут расплылись. А плавность переломов, которые видятся на расстоянии, вот нам всегда... такая замечательная преподаватель Елена Владимировна Степанян на литературе говорила, ну вот, хорошо, вот у нас есть античность, вот у нас есть средневековье. Ну, мы сейчас так воспринимаем, да, у нас, опять же, вот курсы, учебники и так далее. Она говорит, ну вот, представляете себе, сидит Овидий, пишет своего Апулея и говорит, ну все, ребята, античность кончилась. Ох, темные средние века наступают. Был ли у них вот этот разрыв? Такого резкого, очевидно, нет. А вот мы сейчас со стороны смотрим, что перелом. Вот, ну и тут, наверное, уже подойдем к словам, которые коллекционерам очень интересны в связи с упоминаниями и в разговорах, и в связи с тем, что торговцы так надписывают свои предметы. Такие, в общем, нехитрые слова, как древний, старый, старинный.
Древний. Древний – это что-то до времени еще царя Гороха. То есть это те предметы, которые уже практически не коллекционируются. Они являются предметами, которые можно увидеть в музее. Они громоздкие, ветхие, за обладание ими могут наказать, причем наказать довольно жестко, и всякое удовольствие от коллекционирования пропадет на всю жизнь и у тебя, и у твоих родственников.
Ну, это ты про археологию говоришь, хотя да, согласен, это верно. Но не только, правда, музеи, потому что есть легальное коллекционирование, и уж как минимум, не царя Гороха, а какие-нибудь древнеегипетские древности, которые, например, были легально вывезены, не нарушая египетских законов, которые при нас или были введены. Если у них есть хороший провинанс, то такие вещи покупаются в галереях, на аукционах. И, кстати говоря, и в Москве такие коллекции тоже есть. Так что не вся античность только, или там древний мир только в музеях. И не все это обязательно имеет какое-то мутное прошлое, бывает и вполне... Нормальный. Ну ладно, хорошо, а старый?
Старый – это тоже очень интересная категория. Она передается приблизительно так, что старый – это долго бывший в употреблении. То есть уже не действующий, не годный, прежний, несовременный, устаревший, бывший до чего-то другого. Ну, это как бы вот словарное определение. Старый очень часто путается с понятием старинный. Для молодежи это вообще две вещи, которые они для себя понять не могут. Старый и старинный. Что такое это у нас? Старинный – это древний, сохранившийся от древних времен, а старый – это долго бывший в употреблении. Две разницы нужно для себя четко отдавать, себе отдавать отчет, что это вещи схожие, но не одинаковые. Особенно это, конечно, важно для торговцев. Потому
вот
что...
тут, да, это совершенно замечательная история, когда Леша звонит мне, смотри, говорит, я тебе сейчас пришлю скрины с аукциона.
Да,
выставлена,
да,
да. Медаль 60 лет СССР, старинная.
Да.
Наступает ступор в этом отношении.
Старинная медаль СССР?
Нет, 60 лет СССР. Да, я не поленился и сделал себе сканчик с этого материала, с этой продажи. Старинная настольная медаль 60 лет, чистая СССР. Вот есть еще интересный момент. Медаль старинная, 50 лет СССР, миллионный трактор Беларусь, 72-й год, звезда, серп и молот. Ну, чувствуете, вот даже на ухо ложится какой-то диссонанс, что не может быть она старинная. Дальше. Значок старинный за отличие в труде, серп и молот, ЦК ВЛКСМ. Он старый, в крайнем случае.
Ну, да.
Поношенный, битый, гнутый.
Советский.
Советский, замечательный, отвратительный. То есть вот другие к нему подходят, но описание старинный, это слишком смело. Есть еще совершенно потрясающая вещь. Старинная коробка, упаковка от конфет, главкондитер Ленинград. Что она старинная?
Это Александр Невский с собой, наверное, в Орду возил, хану, как гостинчик.
Не исключено. Вот, ну и, конечно, вот тут есть тоже такая козырная вещь, это медаль «Спорт Троеборья», старинная из коллекции. Но тут уже вот как раз к твоим грекам где-то ближе, где-то грек.
Олимпийское движение, ну да, но опять же, поздние советские годы. Даже я уже со своими 34 годами смотрю и думаю, вот я-то, наверное, древний, судя по аналогии с этими предметами.
Да, именно так. Так что старые и старинные, это все-таки, я еще раз повторю, что самые сложные понятия для молодежи, для многих коллекционеров.
То есть это азы коллекционера.
Да.
Вот если... я пока мы не виделись, проводил негласное обследование своих друзей. Так вот, хочу сказать вам, не называя имен, что сейчас, если создать некие обстоятельства, начнут коллекционировать. Я даже удивился, насколько эта страсть глубоко сидит в людях. Они, может быть, о ней и не знают, но в нужных обстоятельствах. Они прочитают нужную литературу. Они попадут в какое-то собрание, где будут люди со своими планшетами, вот эти вот там, где значки, нагрудные знаки, предположим.
Вот такие.
Да, вот такие, да. И вот это вот, конечно, огромное вам спасибо. Люди должны знать, потому что если тебе надо направо, но ты сразу забираешь резко налево, можно упасть, набить шишку, а когда ты четко понимаешь, куда надо идти. Пожалуйста, Алексей, продолжайте.
Все правильно, но для чего еще нужно знать разницу в этих понятиях? Надо понимать, как в армянской шутке, мы продаем или покупаем.
Ага.
И в том случае надо владеть терминологией, потому что если мы покупаем, мы должны понимать, что старинная вещь может быть написана у старой, а старая может быть написана у вещи, которая... просто и наивно состарено, предположим. Ну, на то и продавцы.
Ты, кстати, забыл еще волшебное слово по поводу определения времени, да, вот мы всякие, довоенный, межвоенный, древний мир, а тут вот есть слово сталинский.
Сталинский. Сталинский – это совершенно умопомрачительный временной промежуток, вот, который для очень многих звучит... так же, как древний мир иногда. Вот. Ну, собственно, сейчас довольно большое количество у нас людей, для которых слово «сталинский» или там «советский», они звучат как-то даже загадочно, замечательно, как-то притягательно, и они чувствуют, что на этих понятиях можно неплохо в случае чего заработать. Просто это слово указав. Вот. Ну, собственно, не будем говорить о тех, кто считает, что жизнь началась только после изобретения айфона, а до этого...
А разве это не так?
А до этого динозавры не давали из подъезда выйти.
Да-да-да, чтобы чипс из поля собрать, все правильно.
Ну, теперь все встало на место.
Да. Так вот, идем опять же к понятию сталинский. Сталинский – это не только временное понятие. Это еще понятие, необходимое для поднятия цены твоего товара или твоей коллекции.
А помнишь, лампу у нас знакомый продавал?
Лампа.
Лампа не продавалась. Настольная лампа.
Да.
Симпатичная,
да,
вроде.
Именно.
Чего он сделал? Он ее переподписал.
Она стала сталинская лампа.
Ну, нет, он, лампа сталинский ампир. Стиль, флёр времени. Лампа быстро ушла.
Так продаются квартиры в сталинском доме.
Это в обязательном порядке. Это в обязательном. Есть еще такой пример, что продается фотография актера. Это то коллекционирование фотографий или там открыток, которое уже сошло на нет практически. Раньше в каждой палатке портреты висели, мы всех знали. У нас была куча идей, ассоциаций. Теперь этого нет. Но в продаже они попадаются. Стоит недорого в основном, но если мы к этому актеру, к его имени добавляем слово, ну, лауреат сталинской премии. Если не лауреат, снимался в сталинских фильмах. То да, цена открытки уже начинает повышаться, даже вот от одних этих слов.
Ну, тут, правда, есть тоже курьезы. Поскольку Лёша у нас создатель, основатель музея торговли, такой есть сайт, где он как раз собирает массу предметов советской торговли и общепита, а это вообще как бы вся жизнь, все, что было в быту. Есть у него, например, среди там, торгового словаря тема «Чулки». И вот с чулками у одного продавца тоже произошла неприятность именно в контексте сталинского. Как он там подписал-то?
Продавец, видно, что-то такое почувствовал и решил очень быстро слово «сталинский» использовать при продаже пояса для чулок. Пояс этот продавался очень долго. Многие не знают вообще, что это такое, но с поясом стало все понятно, когда он стал «сталинский пояс для чулок». К сожалению, я-то не успел это
сталинский
скопировать.
«Сталинский пояс для чулок»,
да,
там
продавец,
же и кинжал носился,
да? Да-да-да, продавец очень быстро одумался, поменял, ну, поменял ночью. По всей видимости, ему привиделся сон, что Столыпинский вот этот вагон увозит его вместе в этом поясе, да,
в
какие-то холодные места.
Да, утеплённым для чулок. Так что, не, ну, с другой стороны...
Но ушел поезд-то.
Ушел. Поезд? Ушел.
Ушел, да?
Ушел. Ну, такие вещи, ну, кто их бросит? Лучше человек... Есть же еще одно правило. А что вы продаете? Вот такая вещь. Вот человек думает, есть у меня такая, нет, а потом решает. Возьму-ка, а потом дома соображу, нужна она мне или нет. Или лучше пусть у меня будет две. А, собственно, поменяю, продам. А вдруг мой хуже выглядит? Иногда не знаешь, что берешь. Но берешь. В обязательном порядке.
Ну, это ты сейчас что-то как-то продавцов сильно заругал.
Не, я? Ну так, наверное...
Продавцами, наоборот, только что восхищался.
Так вы же говорили, на прошлой нашей встрече, на вашей лекции беседе. Не уверен, не бери.
Это да, но у нас тут
не
просто...
Не уверен, пройди мимо. И, по-моему, это в любой области, если человек не разбирается, ну, это руководство к действию.
Да, но иногда желание опережает действие мозга, и многие берут, а потом присылают фотографии или показывают предмет и говорят, а что я такое купил? Какая тебе разница, ты уже купил.
Это поезд товарища
Сталина. Ты уже попал. Это что угодно может быть. Поезд точно так же. Вообще, понятие...
Где же... А? Ой, какой... Ну, это расхожая шутка, по-моему, из кино. В тексте в оригинальном этого нет.
Угу.
А вы уверены, что они золотые? А какие же еще? В оригинальном тексте этого нет. Но как давление на психику, великолепный прием.
Но вы пилите.
Это... Ладно. Но какие же еще? Значок-то настоящий. Какие сомнения могут быть?
Ну да. Тут, кстати, еще интересно, опять же, возвращаясь ко времени, что многие, я, кстати, не знаю, но, может быть, даже не только из старшего поколения, время воспринимают как разграфленный дневник школьный. Дни недели.
В обязательном порядке.
Мысленно себе представляю.
В обязательном порядке. Если мне надо что-то представить, я представляю себе дневник. 6 дней недели и 1 в уме держу.
А это, кстати, слева 3, очень...
справа 3.
Точное
воскресенье
замечание.
Новый уме. А как иначе?
А вы представляете себе, вот сейчас выходит комплект открыток. Настоящие они все, оригиналы или это копии, ничего не... Пушкинская площадь, начиная с и кончая сегодняшним днем. Я-то ее помню, когда никакого этого кинотеатра «Россия» Пушкинский не было. Я еще... Да и улица Горького узенькая была. И был фонтан. Да не было фонтана-то вот другого, напротив который был. Вот у меня к вам... Они оригинальные. Вы сказали, что это не очень дорого. Это действительно будет не очень дорого? Вот такие 8 фотографий.
Если они сейчас переизданы, они будут стоить не очень дорого.
Оригиналы?
Оригиналы? Оригиналы будут стоить, конечно, дороже.
Дороже.
А если еще ее перевернуть, и там интересная марочка, а если там еще, допустим, написано, что это пересылка с фронта, а если еще пересылка, допустим, Мандельштаму, тут вообще космос.
Ну, так мне как раз наш знакомый Леонид Контерман подарил несколько открыток. А вот это, говорит, я тебе особенно рекомендую. «Варварка», «Палаты бояр Романовых». Но, говорит, ты посмотри дату, когда она пришла. Она пришла за неделю до революции. И вот это уже предмет с историей, да, откуда-то, от кого-то, кому-то отправлено. Вот уже привязка к событиям. События, время, время, интерес и предмет, который возбуждает... желание задуматься о каких-то параллелях значительно более широких, чем, собственно, сам предмет. Вот в этом как раз и коллекционирование, пожалуй.
Но то есть коллекционер должен обладать достаточно большим массивом знаний.
Да.
Для остального есть эксперты, время, и коллекционировать что-либо серьезно, не имея такой подготовки, бессмысленно.
Практически так. Практически так, потому что можно с коллекционирования свалиться в собирательство, когда ты становишься накопителем. Это не Плюшкин, конечно, это накопитель хороших предметов, но это просто человек, который собирает объем. У меня Понятно. Есть шкаф чего-то.
Календариков.
Молодец.
Мы
И
такие,
что с этим?
Знаем.
Ты можешь нам рассказать? Да, у меня их там 1000 штук.
Ну, или 15 обувных коробок.
1000 штук, это а даже для календариков ты... мало.
Нет, календариков ни там, как, там 1000 по 50, а ты их вообще... Не, ну я видел, конечно, положил в коробку, и... а ты когда их доставал-то? Да, в общем, я больше-то и не доставал, а, то есть коллекционер коробок чего-нибудь.
Да-да-да, все правильно.
Уже вопросы.
Мы вот с этим вот подходим опять к тому, с чего прошлую передачу я начинал, к элементу, что нужно воспитывать людей. А воспитание, оно, как обычно, начинается только с молодых ногтей. Воспитывать можно только детей, и в том числе и коллекционированию, потому что коллекционирование, отсюда можно вывести производные, как и любовь к родине, и любовь к своей семье, и что родина у тебя не пропала, не погибла, она оставляет какие-то артефакты. Это тоже важный момент, это тоже элемент понимания, что коллекционировать можно только то, что есть, и то, что... имеет какой-то интерес.
Интерес это что? Интерес это художественная ценность, историческая значимость. Должна быть какая-то в этом фишка, что это что-то выделяющее этот предмет из типологического ряда. Чем-то он должен зацепить. Вот за что коллекционер.
И эта тема, если я правильно вас понимаю, она постоянно растет вширь.
Абсолютно.
Потому что там какая-то деталь, какой-то наградной знак. И вдруг выясняется, что этот наградной знак... Вот именно этот. Вручал такой-то, такой-то, такому-то, такому-то.
Именно да? так. Совершенно именно.
Верно. Да, потому что вот этот вот пример человека, который занимался зарабатыванием денег, но потом вдруг у него появляются книги «Техника мазка Айвазовского».
И все. И он уже втянулся.
Нет, уже все. У него и глаза другие. И если ты к нему обращаешься с каким-то вопросом, он перед ответом откашливается, занимает пластическую позу и рассказывает тебе много интересного. На радиостанции «Говорит Москва» новости. После новостей лекция «Беседа» продолжится.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция «Беседа» Алексея Сидельникова и Михаила Тренихина. Они коллекционеры, фалеристы, и сегодня они нам рассказывают о соотношении времени и коллекционирования.
Ну и завершая в начале этой части предыдущую часть, все-таки еще раз так подведем итог, что не стоит ругать продавцов, не стоит ругать покупателей, вся ответственность находится на вас, ваши знания, их знания, кроме знаний здесь ничего нет, нужно просто разбираться в этом. Точно так же надо понимать, что продавцы подстраиваются под покупателей чаще, чем покупатели под продавцов, тоже очень важный момент. И продавцу нужно закрепиться в этом бизнесе, и продавец должен понимать, что ему также важно наличие покупателей, а покупатели – это те, кто еще ходит в детский сад.
А тут мы опять про воспитание.
Про воспитание, обязательно. То есть, вот сейчас это как не реклама, а просто вот понимание, что продавцы должны вкладывать деньги и часть своих знаний в популяризацию своего бизнеса, какими бы продавцами они ни были. Потому что как продавцы у нас называются? Ну, мы их сейчас называем продавец, они называют себя дилер. Чаще в разговоре их называют
барыга.
Барыга. Но чаще эта барыга знает лучше любого покупателя. Они хорошие специалисты. И если эти специалисты не будут помогать популяризировать свою деятельность, какая бы она ни была, может быть, не симпатичная для многих, то в итоге они столкнутся с тем, что покупателей-то у них не останется. Они останутся один на один с поколением, которое только и умеет играть, что на телефонах, бегать в коротких штанишках и носить бородки, типа «полюби меня, геолог». А коллекционировать они не будут. Они не будут.
Ты говоришь продавцы, дилеры, барыги, а это кто такие? То есть это же могут быть там галеристы, это могут быть антиквары, а тут уже Перес и Реверте, да, можно вспомнить.
Можно. Можно вспомнить и Реверте, но дело в том, что Реверте, он достаточно идеален, несмотря ни на какие подходы. А мы говорим о том, что реальная жизнь требует работы. Как вот Леонид нам сказал, что все требует труда.
Все абсолютно. Вот все результаты и в коллекционировании, и в спорте, и в музыке великой, классической, без труда, ну, ничего не бывает. Просто ничего не бывает. И я думаю, что великие коллекции или просто интересные коллекции – это труд. А что за этим еще? Можно, конечно, если у тебя там где-нибудь в пустыне сплошная нефть под пустыней, ну, ты поручаешь кому-нибудь, а купи-ка мне, братец, коллекцию орденов. И где удовольствие от этой коллекции?
А тут есть разница. Этот человек, который владеет этой нефтью, он становится владельцем. Но просит купить он все равно коллекционера, специалиста, конечно, знатока.
Который ему собирает эту коллекцию, подбирает под него.
Конечно.
И он в данном случае только инвестор, хотя он потом может загореться.
И имя. Инвестор и имя. Очень редко они загораются. Но хотя есть, конечно, очень серьезные ребята, замечательные специалисты.
Ну, тут важно сказать, что любая коллекция – это, конечно, труд, как вы правильно сказали. Это знание и... это время. Время, вот то, что мы говорим, коллекционирование время, это потраченное время, это частый счастливый случай, что в нужном месте, в нужное время с кем-то встретился, увидел, выцепил, пополнил коллекцию. Но вернемся, я думаю, к нашим всем временным терминам.
Извините, ради бога, отниму у вас 10 секунд, но для того, чтобы этот... Хорошо, счастливый случай представился. Если, извините, вы ни хрена не знаете... А в каком счастливом случае? Да ты пройдешь мимо, ты ничего не знаешь, ты что-то слышал. Вот и все. Счастливый случай выпадает очень многим людям за время их жизни. Надо быть к этому готовым. Потому что если человека вдруг позовут спеть в Большом театре, а он ни одного урока сольного пения не брал, это что, потом ссылаться на невезение? Нет, на лень. Отсутствие трудолюбия и прочее, и прочее.
Да, счастливый случай очень часто может поджидать совершенно внезапно. Был у меня такой момент, когда позвонил мне мой друг Олег, ну, так, известный всем под ником Чик в коллекционном мире, сказал: срочно собирайся, поезжай туда-то, туда-то, там продается то, что тебе будет нужно. И я ехал, и по дороге выяснял, а зачем я туда еду. Когда я приехал, я увидел то, что там было, купил. До сих пор это меня радует.
А ты поделиться можешь, что там такое волшебное было?
Ни у кого такого нет. Обыкновенный значок. Ничего такого особенного для вас.
Который ты один-единственный раз в жизни не видел, да?
Но для меня он самый замечательный. Ну, когда особенно знаешь, что ни у кого такого больше нет.
Ну да.
А значок-то какой, как назывался? Что-то по торговле?
Что-то по торговле. Что-то по торговле. Так скажем, что что-то по торговле. Вот. Ну ладно, возвращаемся ко времени. Одним еще интересным показателем времени советского, ну не советского, просто показателем времени, который мы все знаем, ну или, может быть, старшее поколение знают, кто-то по кинофильмам, может быть, ну а кто-то по старой привычке ходить в парк. Если помните, праздник, допустим, 9 мая, идем в парк, и мы слышим звук медалей, звон, идут фронтовики, ветераны. Сейчас такого нет. Практически это пропало.
Ты имеешь в виду звук времени.
Звук времени, это был именно тот звук времени, который мы слышим, и мы четко ассоциируем себя тогда. Мы ассоциируем себя с новым, вернее, не с новым, а мы возвращаемся в тот возраст, в то окружение. Это очень интересно. Вот так вот навскидку вот приходит как пример фильм «Подпольный обком действует». В конце автор фильма сделал звук идущих колонн. Звон, 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 шаг и звон. Это был марш победителей. Мы услышим еще такие марши, естественно. Но это вот тогда такого больше не было. Я вот тоже вот так вот сразу вспомнить не могу. Не приходит в голову ничего подобного.
У меня только одно приходит, Алексей, в голову. Это Парад Победы. 9 мая 45-го года.
Да.
Не сразу я к этому пришел. И достаточно поздно я... Лица. Это действительно лица победителей. Уверенных в себе людей. Их награды тому. Доказательства. И совершенно фантастическое чувство собственного достоинства. Вот это все коллекционирование.
Да.
Хроника, старые фото, да. Там мы смотрим уже на портреты, на типажи людей.
И вот тут время. Вот можно вспомнить еще один момент. Эти люди и их одежда. То есть еще одним показателем у нас времени является мода. Мода. Тогда была не мода, тогда были просто пошитые мундиры, но как они смотрелись. Попытка повторить, которая сейчас произошла, на мой взгляд, она неудачная.
Абсолютно.
Вот, потому что нельзя повторить к новому обществу старую одежду. Это приблизительно такая же была вещь, когда Павел I восстановил старые мундиры немецкие в русской армии. Народ посмеивался. Но, ну, сейчас что? Что можно сказать? Попытались ввести эти мундиры, ребята все пофотографировались, но замечательные, ребята-то замечательные, мы знаем, но как они смотрятся многие?
Несоответствие времени.
Несоответствие времени, именно что несоответствие времени.
Ты забыл слова еще, вот я говорю, интересные два слова, ретро и винтаж, которые имеют отношение, ну, можно сказать, ретро, винтаж, антиквариат.
Да.
Чуть-чуть разные везде оттенки, кстати.
Да, да, да. Антиквариат, то есть это что-то старое и ценное. Мы просто даже себе по-другому не понимаем это понятие. Конечно, когда мы заходим в антикварный магазин, нам дают уже не такое старое и не такое ценное. И тут мы опять утыкаемся в знания. Но антиквариат, оно звучит уже дорого. Дорого. Вот. Относится, конечно, к женщине так не скажешь, но к предмету оно отлично прилагается. Антикварное.
А винтаж, смотри, это же уже то, что-то при тебе, да? Что-то при твоей жизни.
Винтаж. Винтаж. С винтажом тоже не так просто. То есть не так просто. Чтобы понять винтаж, это нужно еще тут же еще и ретро вспомнить.
Да, да,
потому
да.
что есть винтаж, а есть ретро. Что такое винтажное для коллекционера? То есть это приблизительно те предметы, которые ты использовал, возможно, сам в своей молодости или от родителей тебе перешли. То есть это не так далеко. Вот открывашка в кухне у вас лежит советская, вот она у вас винтажная.
Вот устраивается какая-нибудь барахолка, развал там выходного дня,
в основном
винтажные
эти
предметы.
Лежат.
То есть это то, что действительно, ну, как минимум, там у тебя, ну, или у родителей, да, вот, ну, что-то еще.
А ретро – это в основном стиль предыдущего поколения. В одежде,
чуть-чуть дальше уже.
В поведении, в восприятии, может быть, в подаче информации, то есть прононс. Вот как говорил там Вертинский, и мы сразу понимаем, на Вертинском закончился этот прононс, по большому счету. А до этого офицер, который там не выговаривает букву «Р», замечательно же совершенно смотрелся. А сейчас это просто будет картавый офицер.
Да, или какой-нибудь, помните, это альбомы.
Альбомы.
Альбомы. Кто любит более меня, пусть пишет далее меня.
Конечно.
Ну, на сегодняшний день же... Ну...
На сегодняшний день вообще альбомы – это уже нонсенс для многих.
Лучше поставить под сравнение ТикТок.
Но я видел альбомы современные.
И?
У оригиналов есть... Вы знаете, со стихами, с рисунками, я не знаю, кто получил больше удовольствия. Мне кажется, больше удовольствия получили те, кто туда писали.
Ага.
Это, кстати, тот редкий случай, когда остаются артефакты, которые потом, ну, если не станут предметами коллекционирования, то, по крайней мере, историческими источниками. А мы говорим, что сейчас, действительно, вы правильно сказали, ТикТок и вот это все сменил трубку, остались там у тебя и твои контакты, и твои дневниковые записи, и фотографии. А вот этого первоисточника, который пощупать можно, фотографии, или это, ведь, кстати, это то, что еще недавно, это даже не только коллекционерское, это вообще, скажем, там, культурное наследие, то, что еще до 2000-х, да, наверное, все ими хранилось, и альбомы с фотографиями.
Хранилось, но был один момент достаточно серьезный, когда очень многие люди выкидывали вещи своих родственников из-за возраста. Потому что у меня квартира должна быть оформлена в евроремонте, с евромебелью, с еврокраской, с еврошкафчиками, которые не предусматривают хранение вещей моей бабушки. Все это шло на помойке. Теперь это продается диких денег, а кто-то кусает себе локти и все остальные места, исключительно из-за того, что он выкинул что-то, что теперь, после того, как прошли 10, 20, 30 лет, навевают такую нежность и такие воспоминания, то такой человек совершенно нормально покупает себе старого солдатика или машинку, втихаря ставит ее себе на полочку, проходит мимо, замирает, и видно абсолютно точно, что он видит не эту машинку облезлую старую, а что он уже не здесь, что он уже дома, что он ждет, когда его мама позовет обедать. Это совершенно удивительное ощущение.
Как есть такая американская присказка: ты не покупаешь вещи, ты покупаешь воспоминания.
Да, совершенно верно.
Именно так.
А потом вот опять человек вдруг начинает интересоваться солдатиками. А я помню, у меня были солдатики, и ценились солдатики тяжеленькие.
Оловянный,
у которого автомат был на изготовку, а не карабин за спиной. И, конечно... Венец мечтаний – это кавалерист.
Однозначно. Причем обязательно, который с шашкой. Вперед.
И шашка не обломана.
Не обломана. Не обломана, да. И шашка, да.
Я видел людей, для которых это становилось одной из главных игр в жизни.
Ну, я, например, знаю таких ребят, которые переписываются. Нашли вот такой вариант вот такого завода. Вот солдатики в красной пластмассе, вот солдатики в синей пластмассе, вот эти там редкие. А вот, и ты понимаешь, что мальчики играют, мальчики чудят, и это штука, которая идет из детства, но при этом сейчас они не просто в них играют, они их собирают, систематизируют, и уже, собственно говоря...
Вот один из признаков коллекционирования – систематизация. А систематизация, она ведет к тому, что информация будет кому-то передана. Какой смысл ее тогда систематизировать? Для себя.
Ну, по сериям,
для
по
себя
фабрикам, а что это были за фабрики?
В голове держишь.
А скажите, пожалуйста, к этому имеет отношение? Ну вот, там, собрал коллекцию, оставил ее государству. А мне кажется, что это дело всей жизни коллекционера, который не хочет, чтобы его коллекция была распродана в 25 разных рук.
А это правильный вопрос.
Но мы до этого тоже сейчас дойдем.
Извините.
Дело в том, что коллекционер всегда знает, ну, нормальный коллекционер понимает, что тебе вот это все дано на время.
А у гроба карманов нет.
Ты это не заберешь. У тебя останутся родственники. Хорошо, родственников ты воспитал так, что они продолжат твою вот дело. Эту идею. Что будет дальше-то, мы тоже не знаем. У тебя сын может попасть в такую же ситуацию. Он с коллекцией, возраст, что делать? Отдать в музей. Тут опять надо понимать, что какой бы музей ни был, он примет эту коллекцию с удовольствием чаще всего. Ну, если хорошая коллекция, если мы говорим о коллекции. А вот дальше этот музей может с коллекцией поступить, как обычно музей поступает. Он ее сразу в запасники, или же через какое-то время из запасников достанет пол коллекции, пойдет в один музей, треть в коллекции,
нет,
еще куда-то
даже не
там.
В этом дело.
И вот это все раскидается.
А там она разойдется по фондам. Вот это уйдет в фонд металла, бумаги уйдут, там какой-нибудь отдел письменных источников. Это еще куда-то, это еще куда-то. Она уже даже, если передается целиком в один музей, она распыляется внутри музея. Хорошо, если там есть пометки, что это из коллекции там Василия Ивановича условного. Но мы понимаем, что коллекция есть до тех пор, пока живет коллекционер. Потому что коллекционер является тем связующим звеном, в том числе не только как обладатель, но и как собиратель, как представитель, ну, вот этой вот идеологии, идеи этой коллекции и этого корпуса знаний.
Он как вот этот штырь у пирамидки, на который кольца нанизаны. Его
да,
нет,
детские игрушки.
И все это разваливается.
Да.
Потому что пропадает идея. Теоретически предметы, они одинаковые у всех. Там картины или значки, или открытки, или там, не суть важно. Но сама идея, а почему именно эти картины? А почему они вот так вот висят? Почему вот какие-то знания именно о них? Это вот чисто на человеке. Человека нет, это становится чаще всего кучей предметов. Поэтому многие коллекционеры заканчивают тем, что пока они бодры и веселы, они находят, кому это продать. Сначала они пытаются продать государству или там какому-то музею, чтобы это сохранить. Потом они понимают, что у них, им это не удается. Они пытаются продать это кучей задорого, у них это опять тоже не удается. Они начинают продавать это поштучно, и у них это не берут, потому что знают, что он коллекционер, и что никуда он не денется, и его обязательно опускают в цене, но это лучше, чем передавать родственникам. Есть свидетельство, что довольно неплохие коллекции были просто выкинуты. Недавно в Испании была найдена коллекция фарфоровых кукол. Помойки, просто выкинули, потому что, ну, детям не нужно старье этой бабки. Зачем?
Но кто-то
зоркий глаз прошел мимо и все это забрал. А все это, ну, фарфоровая голова. Там так фарфоровая голова у куколки, ручки. Ну, там шея. Но это же
тряпочка, да.
Замечательная вещь. Да. Ну что, идем дальше. Что у нас осталось? У нас осталась интересная вещь. Это понятие эпохи. Эпохи.
Ну, это тоже неоднозначная штука, потому что эпоха античности – это одно, а эпоха Брежнева – это другое. А, кстати, по словоприменению и то, ну, как
глаз... И то, и не
режет слух, да.
Эпоха. Про эпоху античности, по большому счету, конечно, мы ничего толком-то и не знаем. Мы в нее закидываем все, что не знаем. Но для коллекционера эпоха античности нужна постольку-поскольку. Встретить коллекционера старых статуй, там, и, допустим, любителя там, Мирона.
Ну, вот ты сейчас,
сложно
вот ты сейчас уже и не прав, потому что, если вспомнить недавно опубликованную у нас статью нашего друга и товарища Павла Ермолова по портрету на древнеримских монетах. И сколько мы там с тобой в нашу коллекцию ставили?
Картинок больше, много.
Больше 200 изображений. Как при подготовке картинок мы вдвоем чуть
но
не повесились.
Тут уже я не согласен, потому что если бы было сказано, что все эти статуи из коллекции Павла Ермолова, вот это было бы коллекционерно. А тут все-таки это уже статья, это иллюстрация, нет, он нет, проработал.
Нет, не в этом дело. А, он собирает древнеримские монеты, он их раскладывает по правителям. Пока,
а, монеты,
по,
да.
Пока мы все это собирали, я понял, что, несмотря на обучение в институте, ну, не знаю, ну, четверть имен я просто не слышал. А ведь монета, да, ты говоришь, это не скульптура, но, с другой стороны, это малая пластика, и... Как раз Паша же вспоминал, что, говорит, общался с одним, значит, художником музейным, который экспозиции делал. Говорит, я всегда не понимал, что, ну, что вот вы в этом находите. Ну, древнеримские монеты, ну, кружочки какие-то там кривенькие. Потом он эти кружочки начал смотреть. Хлопнул себя по лбу, говорит, ребята, так я же не понимал, это же дома-то Эрмитаж. Ну да, это малая форма, это не небольшая скульптура, которая в оригинальном Эрмитаже стоит. Но ты выстраиваешь этот ряд исторический, ты начинаешь задумываться о том, что это за персоны, что при них происходило, и даже не самые какие-то редкие дорогие монеты, там я не говорю там о золотых, там в каком-то шикарном качестве, нет, обычная бронза античная, которая не стоит безумных денег, ну какие-то дороже, какие-то... но ты вдруг понимаешь, что это действительно искусство. А, кстати говоря, что интересно, все эти... Портрет римских императоров очень именно портретный. Если сравнить с скульптурой, то эти профили не столь уж примитивные, как нам кажется, и резчики были хорошие. И они действительно вот именно в сравнении скульптура, скульптурный портрет и монета показал, что они передают внешность. Так что насчет античности тут... Не все так однозначно. Ну, хорошо, давай Брежневская эпоха.
Я не буду спорить про античность. Это время древнее, кто там что знает. Монеты, конечно, замечательные.
Как он отбрыкивается к современности.
Но я люблю современные монеты. У нас готовится статья про современную 100-рублевую купюру.
Хорошо, сейчас еще раз к античности. Путешествовать же ты любишь? В Риме же ты был? Римские развалины.
В Риме же я был.
Римские развалины понравились?
Кому могут нравиться развалины?
Ну, развалины,
они есть развалины. Меня зацепила девушка, с которой я ездил, но о чем тут говорить?
Коллекционер.
Развалины.
Коллекционер.
Коллекционер. Пусть будет коллекционер. Ну, вот Брежнев. Брежневская эпоха. Вот античность вся твоя, вот вся твоя античность. Сколько лет это? Ты же не знаешь даже. А вот у меня Брежневская эпоха. 18 лет. Все четко, все рассчитано. 64-1982. Вот тебе эпоха, вот тебе вся твоя Греция, а вот Брежневская эпоха. Сравнимые вещи, несравнимые, но эпоха же.
Ну да.
Что такое эпоха? Брежневская, ты представляешь, стиль людей, как разговаривают, как работают, как между собой общаются.
Ну, для тебя-то это детство, а кто-то сейчас употребляет термин «застой».
Замечательный термин, замечательный. Он показывает зависть этих людей.
Мы застой чего?
Вот именно что.
У нас очень это, вот эти все хлесткие определения, цитатки, которые враньем оказываются на 90 с лишним процентов, а вот. Все начинается с неточности в определениях. Это понятно совершенно.
А если мы говорим про искусство, то так не застой, а наоборот, движуха, жизнь, хорошие произведения и, в общем, умелые художники.
А может быть, искусство требует, чтобы его как бы упирали лбом, чтобы оно преодолевало. Оно от этого только может выигрывать.
Я тут считаю, что искусство – это через преодоление. Ну... А искусство, где с самого начала осыпают деньгами, поездками и так далее, и так далее. Я что-то там гениев-то не припомню никак. Новости на радиостанции «Говорят Москва». После новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наши сегодняшние гости, представители сообщества коллекционеров, открывают нам глаза на философию этого сообщества. Пожалуйста, Алексей, Михаил, продолжайте.
А, да, мы еще в прошлой передаче, ну, по крайней мере, я точно заикнулся, но мы так эту тему не развили, а, хотя нас друзья тоже просили об этом поговорить.
И не зазыкать.
Да. Элитарное и массовое коллекционирование, что это такое? Ну, потому что Говоря о коллекционерах, мы берем всех, кто, ну, в первую очередь, обладает знаниями, горением и так далее, но можно коллекционировать значки, марки, монеты, ну, какие-то, мы говорим о недорогих предметах, и при этом быть коллекционером, знать массу всего интересного, а можно коллекционировать живопись Александра Лабаса, Гончарова, Илларионова, и это совсем...
И это не самые громкие имена.
Да, ну, или там Малевичей несколько штук, да. А, очевидно, что разница здесь есть, но вопрос в том, только ли она финансовая, только ли исчисляется эта суммой, которой стоят эти предметы, или есть что-то еще?
Ну, болезнь и ее протекание, оно как бы общее для многих видов коллекционирования. Роли никакой не играет.
Кто полезная болезнь такой.
Лежит, да, там, лабас или марки. Тебе это все равно одинаково интересно, тебя это захватывает, тебя это направляет. Ты начинаешь мыслить уже именно с коллекционерской точки зрения. Жизнь свою начинаешь выстраивать по-коллекционерски. Ну, чтобы представить, начальство тебя посылает в командировку в соседний город. Прежде чем поехать, ты смотришь, куда там пойти и что можно там купить для коллекции. А может, там кто-то живет. А может, и вот этих может возникает больше, чем ты о работе думаешь иногда. Это, конечно, нехороший момент, чтобы начальство, не дай бог, не услышало, то да, постучим. Вот. Но приблизительно с этой позиции потом людей начинаешь оценивать. А может ли он коллекционировать? А можно ли с ним о чем-нибудь поговорить на эту тему? Или он такой вот трудоголик, который только сидит, и кроме как о работе с ним не о чем поговорить вообще. Начинаешь с ним разговор, и оказывается, что он коллекционирует не то, что ты. Но у вас общий ритм, общий взгляд на жизнь, и вы находите общий язык мгновенно. Потом вас на работе лучше рядом не сажать, потому что вы будете отвлекаться.
Но тут ведь опять важно сказать о том, что в массовых видах коллекционирования есть обязательно каталоги. Монеты ты собираешь, открываешь какой-нибудь там каталог Крауза «Монеты мира», и примерно ты понимаешь, вот эта монетка дешевле, вот эта монетка дороже, но ты понимаешь весь, скажем, типологический ряд. А марки строго тоже все есть, все известно, и ты можешь просто по книге собирать себе... Это вот как раз массовое коллекционирование, предметы, которые выпускались массово. Среди них тоже могут быть редкие, могут быть пробники, которые дорого стоят. Но, тем не менее, это какая-то понятная вещь. А с другой стороны, живопись или графика полного каталога Резане на какого-то художника нету. Я собираю только Ларионова, вот я собрал почти всех Ларионовых. Так не бывает, мы понимаем, что произведение искусства, элитарное коллекционирование, это все-таки другое. То есть страсть, подход, методология действительно может этих людей объединять, но с точки зрения вообще, ну, нету столько произведений, с одной стороны, нету такой изученности, и только какая-нибудь большая монографическая выставка в крупном музее, вот Третьяковка делает выставку живописи, там, графики и так далее, значит, там, Коровина или Серова или Репина, и то даже, там, Верещагин, я
вспоминаю, не знаю. Врубель вот сейчас вот прошел.
Врубель замечательный, да. И то мы прекрасно понимаем, что собирается огромный корпус работ, выстраивается это все по периодам творчества, умные искусствоведы готовят замечательный каталог, пишут прекрасные статьи, но мы понимаем, что это все равно не все. То есть вот все произведения одного художника собрать невозможно. Поэтому в элитарном такого, как в коллекционировании массовых предметов, все равно нет. То есть разница имеется при этом. Но, с другой стороны, да, правильно Алексей сказал, что страсть, психоз такой в хорошем смысле, он, пожалуй, что общий. Вот. Ну, кстати, по поводу массовых видов коллекционирования, ну, вот мы занимаемся фалеристикой, да, там ордена, медали, знаки, нагрудные значки. Вспомню филуминию. Я не знаю, сейчас кто-нибудь помнит, что это такое или нет, но в советское время было популярно коллекционирование спичечных этикеток. И сейчас, если мы говорим о филуминистах, то это в основном дедушки лет за 80.
Это так кажется, что дедушки лет за 80.
А с другой стороны... А
оказывается, что это цепляет достаточно большой круг людей.
Да, но сейчас мы столкнулись с тем, что у нас, например, в нашем журнале коллекции публикуется сотрудник Музея Москвы Владимир Самарин. И на примере спичечных этикеток массовых он разбирает, как выглядели какие города, почему, какие фотографии каких известных фотографов советских были взяты за основу, почему они были отзеркалены или не отзеркалены.
Ну, Владимир Самарин удивительный человек, конечно, но многие, опять же, вспоминая вот этот вид коллекционирования, не всегда могут сообразить, что для того, чтобы составить такое же мироощущение, как у Владимира Самарина, надо обладать объемом знаний.
И вот здесь, наверное, Самарин, человек, о котором вы заговорили, у меня законный дилетантский вопрос. А где эти коробки брать сейчас? Живые вот эти коробки.
Вы знаете, вопрос замечательный. Ответ будет тоже, наверное, вас удивит. В продаже огромное количество спичечных этикеток и огромное количество старых коробков.
А есть и полные наборы, которые выпускались. Вот большой коробок с так называемым гроссом. Гросс – большая заглавная картинка на крышке. Внутри другие коробочки. Вот у тебя серия, там, ну, условно, к фестивалю 57-го года там, или какие-нибудь там космическая тема. Или,
ну, это очень здорово. Я к тому, что это очень
дело,
здорово.
Что есть коллекционеры, которые собирают как раз только полный набор. Отдельные этикетки он не собирает, это уже испорченная вещь. А вот полный набор, коробок, чтобы спичечки все были. Вот таких вещей, конечно, уже сильно меньше. А когда он говорит, у меня собраны все предметы, там, 50 какого-то года и вот до, там, 91-го, думаешь, выложена целая комната, столы, все это разложено, но вещи в родной сохранности, как только что с фабрики. То есть такое...
Ну, не всегда какое-то количество вещей цепляет. Цепляет вещь с рассказом об этой вещи. Это же сама суть коллекционирования, не в объемах. Она вот. Абсолютно не в объемах. Она...
Конечно. Мы как раз, когда ждали вас с Михаилом, ему рассказывал, когда-то там, бог знает когда, я видел в антикварном магазине удивительного изящества, мое любительское мнение, портсигар. И вот я представляю себе гипотетического коллекционера портсигаров, у которого, предположим, 22 штуки. Но за каждым портсигаром история не только поиска, а кому этот портсигар был презентован. Там членами дворянского собрания такой-то губернии.
А да, может, вещь с провинансом,
это замечательно. Какой фабрикой или каким художником он сделал?
Кто его делал? Вот. Вот это действительно. И не так интересно, там какой-нибудь там шейх, он собирает часы, и у него контракт с известными производителями, дорогими очень. Первые 5 номеров ему. Ну, все. Угу. Вот так он составляет коллекцию. У другого человека заметно меньше денег. Но, это вопрос к вам, если он собирает определенный сегмент наручных часов, его коллекция может быть ценной среди коллекционеров?
Ну, тут бесспорно, бесспорно. Коллекционер, который долго в этом, он наверняка и уже перешел от количества к качеству.
Отсеял лишнее.
Отсеял лишнее, распродал, раздал. Ну, а раздают обычно молодежи, хорошие коллекционеры избавляются от вещей, не всегда их продают, просто отдают тем, кому интересно. В следующий раз этот человек тебе может тоже помочь.
Кстати, у меня было такого много раз, и вещи неплохие дарились, и это было всегда жутко приятно, до сих пор в коллекции.
У нас, вот когда мы были на форуме это был всегда, это было нормой. Всегда наш друг Олег Миронов раздал кучу вещей, потому что это кому-то интересно. Просто вот это вот ему в тему. Да, у меня это есть, но тебе это будет нужнее. Будь добр, возьми. Он дал как пример нам. Многие тоже раздали, я тоже раздал какие-то вещи. Потому что когда ты первоначально кидаешься покупать, ты покупаешь, вот это вроде моя тема, моя. А
интересно,
потом это уже не твое.
Хочу, еще.
Да.
А потом... Ну, кстати, тут интересно, мне очень понравилось замечание Леонида про портсигары, как это... Просим откликнуться коллекционеров портсигаров, чтобы нам потом сделать статью в наш журнал «Коллекция». Интересная тема, мы про это еще не писали.
Я никак... Ну, читаешь книги, достал портсигар с монограммами, там, закурил душистую какую-то папироску, это хорошо. Но когда я впервые увидел вот этот портсигар в этом... Ну, я его назову там по старинке в комиссионном магазине. Ну, я ничего не понимаю, я в этом не разбираюсь. Ну, вот рука какая-то, как тебя заберет за шиворот, и вот ты уже должен уходить из этого магазина. Нет, обратно тащит.
А до сих пор свербит.
И до, я его припоминаю до сих пор. А вот после разговоров с вами я могу себе представить, что пришел какой-то человек, который в этом разбирался раз в 1005 был лучше, чем я. И сказал, а тут любопытно, весьма любопытно. А какой год? И у него, как в одном из моих самых любимых фильмов «Легенда о пианисте», ничего не потеряно до тех пор, пока у тебя есть интересная история и человек, которому ты ее можешь рассказать.
История о том, как Леонид Володарский не стал коллекционером.
Ну, это мало кого заинтересует. Но а вот такого гипотетического человека, вот с ним бы я просидел бы несколько часов, внимательно бы его слушал. Я могу себе, я его представляю себе, знаете, он вокруг своей коллекции ходит с замшевой тряпочкой, потом у него такая, я не знаю, не кисточка, а перышки на конце, чтоб пыль так вот это вот очищать. И вот он свою коллекцию холит и лелеет каждый день. Ну, без этого, наверное, коллекционирования нет.
Пожалуй, да.
Лёша, у тебя история была хорошая по поводу пользы коллекционирования и вреда курения.
Я что-то не очень помню.
Когда ты хотел купить какой-то новый знак и очень сомневался, что он достаточно дорог.
Это было поначалу. Когда переходишь с одной ценовой категории на другую,
ага. Да, этот переход,
и ты понимаешь, что ты до этого собирал, это не самые замечательные предметы. Они распространенные, они дешевые. И самое ужасное, когда ты кому-то их показываешь, человек говорит: ну да, а что еще хорошего?
А, ну да.
И ты понимаешь, что твоя коллекция, в общем, она ни на что не годится, ее можно на вес продать. Или подарить кому-нибудь, там, соседу Вове, пусть он маленький пока поиграет, и с ней ничего не будет. И вот перейти на новый уровень достаточно сложно. Мне показали некий предмет, и я понял, что мне надо на него просто поглядеть и идти домой. Я его не тяну деньгами.
Понятно.
Вот. А ведь там еще есть такая тонкость, не дай бог я его куплю, а потом я буду по нему равняться... И, соответственно, мне нужно уже выстраивать линию таких же. И тут я понял, что надо что-то делать. Либо брать себя за шиворот и уводить, либо как-то иначе поступить. Иначе поступило очень интересно. Я прикинул, сколько стоит пачка сигарет. Сколько сигарет надо выкурить в день, или, вернее, пачек.
Тут пришлось советоваться с тем, кто
страдает вредной привычкой. Да, кто курит. Я спросил у курящего, сколько. Он говорит, две пачки я в день курю. Я помножил на неделю. На месяц я понял, что я не курю, и надо срочно этот предмет покупать, потому что я экономлю на чем-то другом.
Курить вредно, а коллекционировать оказалось полезно.
Мне стало гораздо легче. Мне стало гораздо.
И вещь купил, и удовольствие получил.
Да, да. Вот. Но вообще, вот сейчас мы тоже интересную тему подняли, опять же, о том, что есть коллекционеры и есть информация коллекционная. И коллекционеры не всегда могут коллекционную информацию дать. То есть даже рассказывая о своей коллекции, чаще всего люди, когда они выпускают книги о коллекции, получается, что это они выпустили каталог или какое-то описание, справочник. У меня 300 штук. Первый у меня там вот такого размера, второй такого размера, третий такого. Автор тогда-то родился, тогда-то умер, или там год рождения. В итоге получается, что это не книга, а что-то из бумаги собранное. Очень редко бывают книги для коллекционеров. Много времени, чтобы еще не отнимать на этот вопрос, вот вылетело из головы, Миша, может, помнит, историк Вельфлинд написал, что, ребята, или, по-моему, он, не надо путать объяснение и описание. Это две большие разницы. И коллекционеры чаще грешат тем, что они дают именно описание. Мы с этим сталкивались в журнале, когда пишешь какую-то историю с серьезным провинансом, а нам говорят, ну это понятно, а сколько весит-то?
Ну да, какая история разница? Предмета понятна, а сколько в нем металлов-то?
Да, ну то есть это все равно, что сказать, вот он, допустим, гусар, и вот началась, вот у него сабля там 800 грамм, ташка у него там 400 грамм.
Ну, какой ужас, гусар на сам вес, он... развесной гусар.
Ну, хорошо, сам такой, лошадь у него такая, вот там столько-то весит. Ну, то есть, вот эти тактико-технические характеристики, они коллекционерам чаще интересны. А вот мне, допустим, они интересны во вторую очередь.
А для тебя это эпоха?
А для меня интереснее стиль, эпоха,
да. Для тебя это мемуары каких-нибудь гусаров интересных?
Ну, естественно.
То есть... тут и портрет какой-нибудь сыскался, про который нам Сергей Николаевич Головин там напишет, да, про какого-нибудь замечательного гусара, который и... где-то в заграничном походе русской армии.
А мне очень понравилось, вы сегодня сказали, не в эфире, о коллекционировании знаний.
Ой, да, это...
И вот я представил себе человека, который сидит в сети и коллекционирует гоночные машины конца 19 и первой половины 20 века. Со всеми этими легендарными гонщиками, со всеми этими фотографиями, ему это нравится, и он вникает. Он разве не может выступить с лекцией и заинтересовать слушателя?
Ну, в какой-то момент он становится исследователем, но не обладателем каких-то подлинников, не обладателем артефактов.
Но знаний, объем знаний. И я вспомнил еще один вид такого же коллекционирования. Это коллекционирование фотографий люков-колодцев.
Жуткое дело.
Жутко интересное дело.
Оказалось, туристическая достопримечательность, когда идешь по какому-нибудь городу и упираешься взглядом в канализационный люк с гербом.
Да, я понимаю.
Вот, но тут интересно не только то, что ты ездишь по разным странам, и у тебя действительно они там с разной геральдикой и так далее. По Москве такое встречалось, и мы с болью в сердце
смотрим последние ранее. Годы, последние годы нанесен тяжкий удар по Москве. Канализационные люки московские, исторические, все пропали. Вот. На бульварах еще что-то годов. Встречается, но старые московское руководство не чувствует, что это нужная вещь.
Что это культурное наследие.
Это еще какое наследие? Лежало много люков ЦУМа. Мюр и Мерилис написано.
Мюр и Мерилис, я по детству помню.
Где они теперь? Конечно. Теперь их нет. Старые московские люки с таким крестом тоже повыкидывали.
Там какая надпись, кстати?
Ну, там много, там водоканал, что только нет.
Какие-то наркоматовские еще или что-то.
А вы не порекомендуете, кстати, Алексей, и уж пользуясь своим положением, корысть самого собой. А мне вот, например, интересно было пойти в какой-нибудь музей, при советской власти был, но, как вы понимаете, я в него так и не собрался. Музей общественного питания. Какие-то мороженицы, какие-то тарелки, креманки.
Нечто подобное было на площади Ильича.
А вот. Это, по-моему, было вот на Дзержинке. Вот помните эти кассы Аэрофлота огромные?
Да.
Вот туда, дальше, кругами, да. Где это, ЦК родной партии, а потом администрация президента. Вот там этот музей был. Но это же ведь... Ну, это подарок всем. Это же история города.
Ой, история города у нас закончилась вместе с 90-ми годами. Угу. Вот вам как пример, может быть, не очень хороший пример. ВДНХ. ВДНХ переделали вот в это слово из трех букв, ВВЦ. Которое сейчас... ВВЦ.
Нет, уже назад вернули.
Нет. Вот его переделали в ВВЦ. И для того, чтобы уже совсем разрушить память, стали разносить там павильоны. Их стали переделывать. Павильон «Космос». Павильон «Космос» обладал потрясающей коллекцией артефактов космических. Практически подлинные вещи там находились. Ну, что с ними сделали? Сначала их начали оттаскивать, закрывать щитами. Там начали торговать, еще что-то.
Да, был такой период, да.
Но был замечательный случай, когда не все вещи смогли оттуда растащить и закрыть щитами, А было несколько витрин с космической едой. Если помните, тюбики.
Тюбики, да.
Какие-то баночки и тому подобное. Как поступили? Делали ремонт одной из колонн. Пробили дырку и туда все это насыпали. Замечательно, замечательно.
Конечно.
Недорого, недорого. И про это, естественно, забыли.
Конечно.
Некоторое время назад делали снова ремонт, расковыряли эту колонну. Что это там лежит такое интересное? А давайте продадим. Продали. Продавали день. Потому что тут же нашелся умный человек, который это себе забрал.
Я беру все.
Этого не будет больше. Нет, никогда.
Конечно. А это история науки.
И та цена, которая за это поставлена, это минимум, потому что этих вещей нет и не будет. Сколько ты не заплатишь, ты все равно заплатил мало.
Вот
это надо понять.
Вы знаете, в подтверждение ваших слов, Алексей, я был в городе Сарове. Город закрытый и до сих пор закрытый. И я, по-моему, это музей ядерного оружия. И вот там, в разных музеях я был, а вот там холодок по спине проходит. Потому что все подлинное, и это производит совершенно фантастическое впечатление, когда обычный архивный документ, нормы питания для тех, кто работает в этом закрытом городе. И ты понимаешь, что это за 40 какой-то год. В стране и голод, и инвалиды, и такую войну выстоять. И ты понимаешь, что от себя отрывали для того, чтобы была атомная бомба. Вот именно подлинность. А когда мне наделают этих, как они называются, новых тюбиков и коробочек, не проймет, я думаю. Да.
Не проймет, потому что все равно есть ощущение новизны, новодела.
Конечно.
Или там, не дай бог, подделки.
Какой был, я не знаю, по-моему, сейчас называется на бывшей Горького, на Тверской, музей истории современной России, по-моему.
Да, есть такое.
А был это при советской власти музей революции. И мы туда бегали, потому что учились неподалеку, а там было полным-полно револьверов, пистолетов, и «Максим» тебе, и «Гачкис», и «Соса», пулемет «Соса». Но это было видно, что это не муляж.
Зато я могу похвастаться тем, что был у них в фондах, и когда-то смотрел произведения из фарфора и художественного стекла, посвященные Московскому фестивалю молодежи и студентов 57-го года. И это были авторские работы, прототипы, какие-то подарочные вазы, скульптура фарфоровая. Слушайте, но это, скажу я вам, стиль, вещи эпохи.
Есть же коллекционеры, революционный фарфор.
Ну, а гид фарфор это
отдельно. Ах, хохлома! Вот тут я, давайте предположим, условно, хохлома. Со всеми маршалами. Со всеми маршалами Советского Союза тогдашними, там, Бодионы, Блюхер.
Агит Лаки — это отдельная песня, и если это вот именно того периода, 20-х, 30-х, то там, конечно, встречаются предметы потрясающие.
Вот.
Но это музейные вещи.
Это музейные вещи. У нас сейчас новости, после новостей вопросы. Если вы считаете, что вы чего-то недосказали, за счет вопросов время будет. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в последние полчаса сегодняшней передачи напоминаю, что я появлюсь в первое воскресенье и субботу, первые выходные сентября. До этого меня не будет. И наши сегодняшние гости Алексей Сидельников и Михаил Тренихин, коллекционеры, фалеристы, которые рассказывают нам то, что, ну, я не знаю, где бы я это еще узнал. Да нигде бы я этого никогда не узнал. Сейчас ваше время задать им вопросы. Если вы хотите начать коллекционировать что-нибудь, то тогда обращайтесь сразу к ним. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые господа. Спасибо за интересную лекцию-беседу. У меня вопрос вот касается коллекционирования орденов. Вам можно на эту тему задать вопрос?
Да, они специалисты.
Запросто, запросто.
Это вопрос с заходом на другую тему. У Леонида была несколько времени назад передача про ордена.
Значит, вот нет, ордена нет, не у меня. Это ошибка. Передача была не у меня. Передача была или у Михаила, или у его студентки.
Да, да, ну, руководитель.
Да, 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 да.
Ну, значит, вот передача, вопрос вот какой. Белуш ли вам видит в какой-либо коллекции ордена с мусульманской символикой? То есть, вот я спросил тогда, вот кресты, вот, это как бы отражение христианской идеи, вот, то есть ордена в честь христианских святых названы, но не все люди у нас православные. Вот, и, значит, вопрос, вообще вот в каком-либо государстве было принято часть орденов делать именно с мусульманской или с иудейской или с другой какой-то религией, символикой? Вот такой вопрос.
Спасибо.
Легко. Значит, если говорить о наших предметах, то это орден Благородной Бухары и медали, которые, ну, с нашей точки зрения, наверное, больше похожи на какое-нибудь традиционное этническое женское украшение, нежели на медаль или орден, ну, вот в нашем таком понимании, как вот среднестатистическом. И такие вещи проходят на царское время. Ранние советские революционные ордена республик, соответственно, если мы говорим там об Азербайджане, о Средней Азии, также несут на себе еще исламскую символику полумесяцы. Если же говорить про, ну, допустим, награды Османской империи, пожалуйста, орден Османия, орден Меджидия, то есть которые сами по себе даже по названию уже мусульманские, и там всегда обязательно вместо формы креста звезда, часто семиконечная, и обязательно использование полумесяца. Ну, при этом там с точки зрения статутов это ближе уже к европейским орденам, но как там количество степеней и так далее. Но символика вполне себе мусульманская. Не знаю, может быть,
Алексей. Тут само еще... понятие статут — это европейское изобретение в основном, поэтому...
Нет, ну просто если мы говорим о заимствованиях и в Османской империи, и, допустим, в Японии. В Японии тоже не кресты, а там орден восходящего солнца или орден священного сокровища. То есть это уже... что такое священное сокровище? Да, это там... одна из богинь, и вот как бы ее зеркало, самоцветы, то есть это вопросы синтоизма, вопросы японской религии, и, соответственно, отсюда символика, японский эстетизм, но, опять же, но мы, допустим, делаем 7 степеней ордена, а это уже калька с европейских наградных систем, вот, но с использованием своих традиций, поэтому, в общем...
Это у Бухары 7?
Ну, у Бухары тоже. Вот, а то, что мы с тобой видели у Александры Калашниковой на выставке в историческом музее, там замечательная звезда афганская переходного типа, да, вот в музее.
Там то есть... вообще какая-то выставка интересная получилась, она не очень большая,
но
очень красивая. Очень красивая, замечательная идея повесить награды не сплошняком на какой-то фон или положить, а не на крючочки, и можно посмотреть ее с двух сторон, это вообще довольно редко допускается. Потому что коллекционеры не любят показывать реверс своих наград.
Обороты, да.
Чтобы, так сказать, злодеи не запечатлели, как они должны выглядеть сзади, и не сделали более точную копию.
Копию, все. Угу. Понятно. Понятно. Спасибо большое за развернутый ответ. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло. Добрый день, Леонид. Добрый день, уважаемые гости. Огромное спасибо вам за такую интересную лекцию, беседу. У меня к вам вопрос. Скажите, вот у вас сейчас, я знаю еще из предыдущей передачи, выставка в Государственном историческом музее, посвященная истории военных орденов, если я только ничего не путаю. Она еще актуальна? И какие готовятся еще у вас выставки, экспозиции? Очень хотелось бы знать, чтобы... и когда их можно будет посетить.
Ну, огромное вот я сейчас подсмотрел, значит, это вы как раз вот то, о чем мы как раз и упомянули, выставка «Драгоценные ордена» в собрании исторического музея, тоже я засомневался, сейчас подглядел, до 12 сентября. Так что как раз еще можно и даже нужно. Вот действительно она небольшая, она на один зубок, но эта подача очень красивая, очень интересная. У меня, кстати говоря, мои студентки с удовольствием туда бегали, говорит, ну, Михаил Михайлович, самое красивое, это, конечно, фрачники, фрачные цепочки, которые носятся на фраках.
Что это такое, фрачные цепочки, секунду?
Значит, миниатюрные копии орденов, где-то по сантиметру размером, в отличие от обычных, там, допустим, 5 сантиметров, то есть совсем миниатюры, при этом ювелирно сделанные, драгоценные металлы, серебро, золото, наложенные эмали, все, то есть точная копия, но очень маленькая. И этих орденов, ну, допустим, если это какой-нибудь...
Ты вот это обязательно уточни, что такой грозди, в общем, нигде не увидишь.
Ну, это либо дипломаты, которые ездили в разные страны, и у них, соответственно, по протоколу были награды разных стран. Угу. Вот, либо могут быть военные, ну, какие-то на службе где-то придворные. Ну, короче, которые везде как протокольные. И вот эти цепочки, как раз то, что Алексей сказал, которые можно рассмотреть со всех сторон, вещи красоты неописуемой. Ювелирка...
Я сейчас подтверждаю это как глаз народа. Вот я поначалу не мог понять, что это такое. Я в хронике в английской видел вот этих высокопоставленных английских военных, типа лорда Маунтбеттона, там, еще кого-то. И вот у них, я не скажу, наверное, сантиметров по 5, по 6, но у них целый ряд. Это фантастически красиво.
Так вот, вот сейчас в ГИМе висит не 5 сантиметров, а, наверное, сантиметров 25, если не больше.
Да, длиннющая.
Там и вся увешанная наградами. Ну, то есть это понятно, что это обязательно кто-то протокольный, дипкорпус какой-то, перенагражденный всем наследием.
Ну, либо кто-то из свиты императора, допустим, если там наш. Да. Ну, в общем, да, вторая часть вопроса по поводу того, чего посетить. Обычно каждый раз думаешь, что вроде уже все рассказали. Нет, вот как раз только в пятницу открылась в музее техники Вадима Задорожного новая постоянная экспозиция, которую делал наш с Алексеем друг Марат Хайрулин, блестящий специалист по отечественной авиации дореволюционной, ну и первым советским годам.
Он долго скрывал, что он специалист такой хороший.
Он, в общем, начал еще с детства увлекаться, вот, кстати, по поводу
коллекционирования знаний. Я видел телевизионный сюжет.
И Марат, как зам директора по научной части, готовил эту выставку. Он страшно любит историю Первой мировой, и мало что любит, он знает. Так вот, выставка называется «Хроники воздушных кораблей. Авиация Первой мировой».
Там манекены в мундирах, энтузиасты в мундирах того времени, с какими-то шашками необычными. Но вот тот сюжет небольшой, который я видел по телевидению... Это очень интересно.
Торжественное открытие произошло в пятницу. В четверг мы уже с удовольствием выцегонили себе в журнал всю информацию. Поставили, Марат тоже доволен, мы тоже довольны, что успели, потому что тот случай, когда нужно сделать быстро, чтобы это люди посмотрели. Понятно, что она постоянная, но вот хотелось...
А скажите, пожалуйста, если я правильно услышал, там есть макет самолета... Илья Муромец в натуральную величину соответствует.
Он фрагмент, большая часть макета, то есть там у него с одной стороны только крылья, но действительно вещи, которые делались с соблюдением технологий того времени. У меня-то просто, как сказать, попроще разговор с момента подготовки, потому что я примерно полгода наблюдал, как это все делается.
Так.
Вот, даже какие-то чуть-чуть там советовал вещи по отдельным предметам. Вот, поэтому для меня это тоже, в общем, большая радость за коллегу, то, что такая длительная работа воплотилась в экспозицию, потому что там на первом этаже идет авиация Великой Отечественной войны, mm-hmm. замечательные макеты, подлинные предметы, а спускаешься на минус первый этаж, и там по Первой мировой. А Первая мировая – это вообще то, что у нас в основном забыто, а поэтому вдвойне приятно, что это можно увидеть, эти подлинные предметы, эти макеты замечательно сделанные, высокохудожественные. Так что надо тоже обязательно смотреть.
Спасибо большое. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею и Михаилу. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Пожалуйста.
Отличная передача, да, спасибо, Леонид и уважаемые гости. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Я вот собираю там небольшую коллекцию там альбомов по искусству, как это называется, портативную аппаратуру, и у меня все это стоит в стеклянных витринах. И вот я заметил, что как бы с течением времени они как вот выцветают. Вот, может быть, гости подскажут, какое-то есть решение для того, чтобы солнцем не, в смысле, под солнцем не выцветали. предметы моего коллекционирования.
Спасибо большое.
Только либо закрытые шкафы, либо как минимум развернутые от окон. Это, кстати, в основном, ну, любая бумага выгорает, и книги, корешки книг, и графика. Вот, поэтому здесь только световой режим, но едва ли вы будете ходить как музейный сотрудник с люксометром, чтобы замерять уровень освещенности, и там, ну, лучше всего просто закрывать.
А я видел коллекцию книг по искусству, и все книги, даже купленные, были закрыты вот этими шубами, как картонными коробочками, куда они втыкаются и закрываются, и там они стоят, видно только лицевую часть, и лицевая часть... Наверное, тоже была выцветшая, я вот не помню, правда. Но думаю, что лучше прятать либо в закрытый шкаф, либо в тонированный, пусть там лежит.
Кстати, тонированный, да, на стекло можно наклеивать пленку, которая, в общем, будет солнечные лучи задерживать, да.
Потому... Вот, а техника тоже выгорает, и не только выгорает, а еще когда на нее попадает пыль, и мы начинаем ее потом протирать, ее элементы начинают менять цвет относительно друг друга или низа этих предметов. Но тут я не посоветую, потому что современная химия делает иногда чудеса. Она из любой старой поверхности, пластмассовой, металлической, сделает что-то новое. А самое интересное, что есть такие коллекции. Про них тоже бы нам написать. Так что, если соберетесь рассказать о своих вещах, обращайтесь.
Вот, кстати, как раз коллекции так время.
Сайт назовите, потому что...
Самлюнг.ру. SAMMLUNG. Самлюнг.
Самлюнг.ру.
Да, коллекция как бы по-немецки. Читается Самлюнг, но ну, напишем
Самлюнг. Говорим, да.
Все. Пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Алексею. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, Анна.
Вы знаете, если бы я попробовала какой-нибудь современной химии протереть какую-нибудь Викторову, меня муж покойный, ну, убить, конечно, не убил бы, но неприятности бы у меня были крупные. Но это бог с ним. Скажите, пожалуйста, вот, ну ладно, я человек старый, я храню все бумажки где-то там с начала 19 века. Зачем люди покупают чужие архивы? Ну, я понимаю эту историю. Можно отдать в музей или просто в госархив. А зачем люди себе-то покупают старые чужие архивы?
Спасибо большое.
Ну, тут есть такой момент, какой-то фантом памяти. Может, своих не сохранилось отчасти, семейных восполняют. С другой стороны, смотря какие архивы. Если человек собирает тему авиации, и вдруг к нему попадает архив там, условного маршала Советского Союза или там, какого-то известного летчика, то это как раз вопрос тематического коллекционирования. Ему это попало в тему. Угу. Не просто какой-то архив кого-то, а человека, который связан, или там конструктора, предположим. Или, извините, выкидываются архивы какого-нибудь... предприятия, связанного с авиацией, а человек... Ну, то есть, это именно вот должно быть попадание в тему.
Или же есть такие любители, которые приобретают весь архив, чтобы потом из этого архива выбрать что-то нужное, остальное пойдет на помойку.
Ага. Но тут я понимаю, в общем, в чем вопрос. Такой, как сказать, этический момент, наверное, да? Насколько...
Этический момент. Если ты хочешь коллекционировать, это тут как в войне, если ты хочешь добиться победы, то этический момент чаще всего опускается, потому что желание обладания каким-то предметом часто превосходит всякие возможности. Ты можешь со своей этикой не достичь цели.
А тут еще важно, опять же, как раз с точки зрения архивов, я слышал несколько раз, когда люди собирают треугольники времен войны, письма, и да, зачем тебе чужие письма, а я просто понимаю, говорил человек, что их выкинут или сожгут, а это память о людях, которые совершенно для него чужие и все, но с годами таких предметов становится меньше, и он говорит, поэтому если ко мне что-то подобное попадает,
я себе... Я треугольников не видел, но я видел выкинутые архивы за большой срок с 50-х, письма, переписка. По всей видимости, это переписка ушедшего человека, ну, собственно, это естественно, и поздравления, переписка с родственниками, все это было просто выкинуто. Потом кто-то, видно, уже разбросал это по дороге. Вот, это встречается сплошь и рядом. Заинтересуются ли государственные архивы частным таким архивом? Это вряд ли.
Если только опять не громко какая-то персона.
Да, если не имя.
Чаще всего нет. Чаще всего нет.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Спасибо за передачу. И вопрос. Может ли коллекционирование превратиться в психическое заболевание? Вот. Я лично прошел этот, как бы, вот эту грань, вот, и вовремя схватился. Спасибо.
Но я как-то, по-моему, на одной из передач рассказывал про легендарную московскую персону Деда Парая, который ходил весь в каких-то там чуть ли не рубящих, там, сказать, как выглядел как бомж, а потом после его смерти в его квартире обнаружились оружие, награды, монеты, там, другие предметы антиквариата, да, которые тянули на несколько миллионов долларов. Ну, вот это вот, на мой взгляд, деформация, такая девиация даже, я бы сказал.
По любому счету, любое коллекционирование, это уже и есть психическое изменение. Потому что норма для человека существовать сейчас, а не существовать в прошлом. А коллекционирование – это такой якорь, который как бы не то чтобы задерживает, но он просто имеется у человека. Это же трата денег, трата времени. А что такое трата времени? Это трата собственной жизни.
Конечно.
На что-то прошлое. Вот, поэтому мы не будем, конечно, говорить, хорошо ли быть коллекционером или плохо, но факт остается фактом, что что-то здесь не так.
Ну, опять просто. Же, есть потребительство, да, вот здесь вот сходить, покушать там и все, ну, понятно, а с другой стороны, вот якорь. А якорь, это не значит, что это плохо, кстати.
Нет, конечно, для корабля-то это вообще обязательно.
Да, мы можем взять, например, человека, который профессионально курит трубку. Знаю я несколько таких. Во-первых, трубок не может быть меньше 10-12. Иначе она прогорит, когда ты ее будешь купить. Дальше трубки надо смазывать, чистить. Для этого у тебя должен быть арсенал всех этих крючочков, протирок.
Прям как будто оружейный склад получается.
Нет. Это игра. А я думаю, что коллекционирование тут тоже от игры очень много есть, которая помогает взрослому человеку разнообразить свою жизнь.
Чаще всего взрослому мужчине.
Ну, взрослому мужчине.
Женщин-коллекционеров все-таки меньше. Наверное, они умнее.
Это тема отдельной передачи. Это можно об этом тоже поговорить. Это, кстати, интересный вопрос.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Огромное спасибо за передачу. Но вот хотелось бы, чтобы ответили ваши уважаемые гости на такой вопрос. Как они относятся к государственному коллекционированию, в частности, к судьбе политехнического музея? Не пора ли открывать уголовное дело или процесс какой-нибудь по поводу тех людей, которые разорили нашу историю, нашей техники? Что происходит с авиационным музеем в Монино, например, и так далее?
Спасибо, спасибо. Если вам что-то об этом известно, естественно.
Если что-то известно. Но пока такие же наблюдения со стороны, что политехнический музей, как нам кажется, в настоящее время является внешне красивой коробкой, и что там происходит внутри, совершенно непонятно. Больше напоминает, конечно, какой-то бизнес-проект. А бизнес-проект, он не может остановиться с закрытием. Он должен длиться вечность, потому что деньги имеют свойство заканчиваться, а вечный бизнес-проект приносит и приносит средства. Вокруг надо постоянно делать ремонты, само здание обслуживать, ну, может быть, даже и содержать эту коллекцию тоже где-то в другом месте может быть выгодно. Ну, мы это не знаем. Монинский музей, мне сложно сравнить его с советским, но он тоже существует, и то, что там внутри находится, когда в ангарах стоят предметы, там самолеты и машины добавили, мне кажется, пока Монинский музей слабоват относительно искусствоведа. Искусствоведа там не хватает, который бы красиво это все оформил. Это будет замечательно, потому что предметы там уже есть. Это раз. А во-вторых, есть люди, которые просто получают огромное удовольствие от самого музея. Они готовы туда ходить.
То же самое, по-моему, в парке «Патриот». Я не слышал еще ни одного отрицательного отзыва ни от кого. Дети в восторге, родители в восторге.
Это как раз элемент воспитания. Но, отвечая еще на вопрос по поводу государственного коллекционирования, не далее, как вчера имел я разговор с сотрудниками Государственного исторического музея,
который мы знаем, да, Красная площадь, дом 1. И барышни сетовали, совершенно справедливо, на мой взгляд, о том, что главный музей исторический в стране, который обладает более чем 5 миллионами экспонатов, а если брать там отдел письменных источников, то там еще, наверное, столько же будет, не отражает современность. Сейчас тоже есть какие-то предметы, которые нам сейчас кажутся обыденными и неинтересными, но через какое-то время этого не будет, и их тоже надо документировать. И вот этот вопрос, то, что музей не проводит закупок или там не формирует фонды вот чего-то современного, это тоже вопрос государственного коллекционирования, вопрос...
Но мне понравился вопрос с политехническим музеем, потому что насчет этого я вообще не думал. Как, что и там находится, в настоящее время происходит. Я думаю, все-таки это сделают так, как нужно. Потому что я вспоминаю политехнический советский, когда водили туда классами,
да,
и то впечатление, да, которое было от всей техники, на малышей совершенно оказывало колоссальное впечатление, движение каких-то там этих света, троллейбусы разобранные,
электростанции. Ты садился за руль
троллейбуса. Это потрясающе. Но я надеюсь, что все будет хорошо.
Что-нибудь из музеев по истории Москвы вы бы порекомендовали? Есть что-нибудь?
Ну, собственно, сам музей Москвы есть.
По всей видимости, именно сам музей Москвы.
Хотя там сложно, надо смотреть конкретные выставки. Ну, опять же, история Москвы, я уже говорил о том, что в моем родном музее-заповеднике Царицыно сейчас идет выставка «Москва и москвичи. Эпохи правления Александра I». По-моему, 22 музея у нас участвуют, давали свои экспонаты. И все это расположено в Большом дворце, поэтому можно прийти погулять по заповеднику. Благо, погода последние дни стоит замечательная. Как бы кто ни жаловался на то, что жарко, лето должно быть летом.
Они еще раскаются, когда будет сыро, холодно и серо.
Вот, а тут приятно с полезным погулять, на лодочке покататься по прудам, сходить на выставку, посмотреть подлинники замечательных предметов. Кстати, в том числе и коллекции людей, которые при Александре I собирали. Что-то интересное.
Вот сейчас даже еще осталось время посетить нашу изменившуюся во многом до неузнаваемости Москву и найти старые места, старые улочки, зайти в старые дворы, где можно увидеть некоторые вещи гораздо интереснее, чем в любом музее. Еще такое есть. Мы ходим иногда по выходным или вечером после занятий куда-нибудь в центр, встречается. Старые районы уже, которые раньше были вообще подмосковные, там тоже есть что-то старое уже от Москвы. Угу. Собственно.
Спасибо огромное. Значит, я прощаюсь со слушателями до 3-4 сентября. Спасибо, что слушали. Вам спасибо в очередной раз, что пришли. До свидания. Хорошего всем дня.
Программа Леонида Володарского.